Окей. Здравствуйте всем еще раз. Много лиц, которые мы видели уже на предыдущей сессии. Поэтому я повторю, что меня зовут Алексей Халяков. Вдруг вы забыли, пока обедать ходили. Вот. Запиши, пожалуйста, да. Тема этого доклада, в отличие от предыдущего, где мы говорили о решениях, которые типичны и знакомы нам, они стоят, живут в обычном, на обычном сервере, и все замечательно работает. Теперь мы поговорим о том, какой аспект может привнести облако в нашу жизнь. Облачные технологии все больше и больше появляются на устах, по крайней мере, начальников и всяких людей, которые планируют расширение инфраструктуры там и так далее. Не все понимают, о чем идет речь, но всем это интересно. Поэтому тема, которой мы занимались, собственно говоря, потому что мы всегда смотрим с перспективы, наша группа SQLCAD смотрит с перспективы, что мы можем сделать с технологией, что она нам дает и так далее. Мы рассматривали сценарий переноса данных в облако. Почему это важно? Потому что появляются решения, гибридные решения между нормальной стандартной инфраструктурой, то, что американцы типично называют on-premise, и облачными вычислительными средствами. Соответственно, примеры, где это может быть актуально. Ну, допустим, один из примеров, назовем его так, налоговой службой. Почему? Потому что важен паттерн, который там наблюдается. Да? Это когда товарищи приходят и спрашивают, у нас есть потребность спланировать сервер, который будет выдерживать максимальную нагрузку. Что значит спланировать сервер, выдерживать максимальную нагрузку? 29 дней в месяце, ну, исключая февраль, естественно, у них на сервере не происходит ничего. Все, как дисциплинированные налогоплательщики, платят налоги в последний день. В последний день, какую бы железку они ни заказывали, у них наблюдается пик загрузки, пик звонков, народ звонит, ругается, жалуется, я не могу там свою налоговую беспокоиться, потому что если налоговая не прошла, там, соответственно, будут предприняты какие-то меры против вас, все хотят, чтобы это было быстро, актуально и так далее, никого не интересует, какой сервер там стоит. А спрогнозировать, какой сервер там можно поставить, очень тяжело. Почему? Потому что он, никакой начальник не заплатит за железку, которая будет стоять почти целый месяц и обогревать воздух в серверной комнате только ради одного дня. Второй пример — это, кстати, я вот не помню в России, как с законами и этих гэмблинг, что называется, то есть ставки в интернете и так далее, это разрешено или нет. В некоторых странах этот пример запрещено употреблять. Я, так как не знаю закон, аккуратно скажу, в Европе есть компания, которая занимается приемом ставок там, на футбол, результат футбольного матча, тенниса и так далее. Вот. И они процессят все эти вещи. В результате вы сделали свою ставку, можете им позвонить, сказать, там, Спартак сыграл против того-то с таким счетом, я выиграл 100 рублей. Да? Самое что интересно, у их инфраструктуры, там тоже наблюдается такая вещь, что им требуются ресурсы сервера чаще, чем раз в месяц. Каждый день игр происходит много и так далее, но там спонтанные пики. Причем они уходят в облака. То есть там процессоры жгутся на 100%, память полностью использована, диски шелестят, все замечательно работает, но в некоторые моменты масштабируемости не хватает. Они сделали очень интересное решение в плане того, что стоит у них в серверной комнате, но облако предоставило им иную перспективу. То есть теперь каждый игрок, когда он сообщает о себе, что он делает ставки и так далее, под него выделяется небольшая базулька в облаке, он там до самой последней секунды может изменять свое решение о том, как он сыграл там замечательно. И в результате, когда ставки сделаны, данные перекачиваются в центральный сервер спокойно, без стресса, и людям сообщается о том, какие выигрыши они получили. Еще один сценарий – автомобильная компания, производитель немецких автомобилей. Они прогоняют машины через сервис. С каждой машиной, ну сейчас современные машины, они несколько отличаются от там, машин в других странах, да, снимается с чипа информация о состоянии датчиков и узлов машины. Это огромный XML-файл. На базе этого XML-файла они делают аналитику, они смотрят, как какие части эксплуатируются, как они вылетают и так далее. Но они подумали, почему мы только одни этой информацией владеем, мы, может быть, можем получить преимущество, если мы возьмем и часть этой информации будем опубликовывать вовне, допустим, нашим поставщикам, то есть там, я не знаю, амортизаторы и так далее, чтобы они знали, понимали, какие запчасти вылетают чаще, то, чтобы там склад пополнять и так далее, чтобы не было задержек в производстве. Все это классно. Вот один из сценариев. Потом еще один из типичных сценариев, что народ хочет видеть, это резервная копия данных где-нибудь еще, так называемая географически отделенная копия, но при том не у себя в инфраструктуре, а там на платформе того же Microsoft, допустим. Ну, я в Microsoft, поэтому на нашей платформе, да? Вот, то есть, соответственно, сценарий выглядит следующим образом. У вас есть ваш стандартный сервер, который вы знаете, который вы любите, за которым вы ухаживаете, и есть некая инфраструктура в облаке, куда вы можете закачать данные. Соответственно, наш вопрос был, собственно говоря, попытаться проанализировать, как мы можем переносить данные. И в результате этой работы был выяснен такой момент, что есть два подхода. Один, я сразу скажу, чтобы вы знали, это мой любимый подход. Это подход DBA. Почему? Потому что если мы работаем с уже существующей инфраструктурой, у нас есть ETL-пакеты, мы их знаем, мы их отладили, мы знаем, что где, как трансформируется, как куда перегружается, мы знаем очень много о том, как это работает, мы хотим это еще раз использовать. Есть же люди, которые говорят, ты знаешь, все эти пакеты, зная, там, как работает облако, как работает on-premise, меня не интересует. Дайте мне самому свое наваять, ну, творческие люди, можно позволить, пусть делают. Это подход разработчика. На самом деле, по поводу эффективности, если вы спросите, какой из подходов эффективнее, тут тяжело сказать. Каждый из подходов имеет свои прелести. То есть, по-хорошему, тот инструмент, который вы знаете лучше, может быть, для вас будет эффективнее. Я знаю лучше SSIS, поэтому для меня первый подход предпочтительный. Если кто-то лучше пишет код и может там библиотеки, ну, понимает, как библиотеки работают, вызывать там и так далее, ребята, делайте. Главное, чтобы это вам нравилось. Вот. Вопрос только, какая платформа может это сделать. Правильно? Вот. Ну и, соответственно, если мы посмотрим, все-таки облако по сравнению с on-premises, с вашей стандартной инфраструктурой, имеет несколько другую натуру. В чем эта натура заключается? То есть, допустим, про ETL в нашей стандартной серверной инфраструктуре мы знаем практически все. У нас есть некоторые ресурсы данных, мы знаем, как они устроены, какие данные с какой частотой выдают. У нас есть SIS-сервер или несколько SIS-серверов, которые позволяют данные перемещать там, с определенной скоростью, с определенными трансформациями. Мы знаем, что у нас есть хранилище, где данные хранятся, и это хранилище, собственно, к нему подсоединен какой-нибудь там вид сториджа. Мы знаем оптимизации, с которыми мы работаем. То есть нынешние SIS-оптимизации, достаточно коротко по ним пробежимся. Это, допустим, установить максимально возможный размер фрейма в сетевом потоке, чтобы мы как можно меньше сжигали ядра, то есть использовали циклов процессоров на пересылке одного пакета данных, там элементарно поставив это на Jumbo Frame, то есть это 9 килобайт там когда, да, то мы увеличиваем уже скорость передачи данных приблизительно на 15%. Дальше, если посмотреть на SSIS сам, то у нас нам доступны такие опции, как Data Flow и Connection Manager. То есть Connection Manager — это для связи между SSIS и с Data Warehouse. Мы говорим, что пакет настроить на передачу 32К. Это максимально эффективная скорость передачи данных на уровне выше, чем TCP/IP. Да? И только включив эту опцию, мы получаем 15% еще сверх того, что мы уже получили, оттюнив нашу сеть. Потом Data Flow, там немножко сложнее, потому что есть два параметра, называющиеся Default Buffer Size and Engine Threads. То есть это мы говорим, сколько за раз мы можем закачать данных в память для каждого SSIS потока и сколько ядер выделить на обработку SSIS пакета. Соответственно, балансируя между количеством строк и количеством ядер, там, на более мощных машинах мы можем существенно повысить скорость трансформации данных и, соответственно, пересылки их по сети. Вот. Что еще у нас есть? Минимальное журналирование или вообще оптимизации, связанные с дисками. То есть наша задача при массивной загрузке данных в хранилище, избегать таких проблемных вещей, как нагрузка лога, которая достаточно непродуктивно влияет на то, как быстро мы можем закачать таблицу. Потом мы можем смотреть на такую вещь, как мы организовываем таблицы, как мы их по дискам распределяем, там, какую индексную стратегию мы выбираем, потому что известно, что хип-таблица позволяет загрузить данные быстрее, чем если мы загружаем в кластерный индекс, таблицу с кластерным индексом. Любое наличие обильного количества индексов на таблице может привести к тому, что скорость падает автоматически, потому что мы вынуждены разрешать конфликты между индексами там, или аккуратненько смотреть, как мы данные вставляем. Да? Соответственно, что мы знаем что мы знаем на этом фоне об облаке для начала? Во-первых, облако стоит дешевле, чем иметь один сервер эквивалентный по мощности. Да? То есть если мы говорим, мы в облаке резервируем, там, допустим, 100-гигабайтную базу данных, это будет стоить дешевле, чем стоимость физическая сервера, его сопровождения, то есть администратора, там, оптимизации всяких, то есть кодера, которого нужно будет еще заплатить за то, что он оптимизациями этими заправляет. Эластичность ресурсов. Если вам нужно в вашей инфраструктуре добавить ресурсы дополнительные, вам нужно идти к начальнику, обосновывать почему, делать запрос на бюджет, выбирать машину и так далее. В то время как если в облаке, вы просто говорите, что мне еще кусок отрежьте, и вы можете расширяться так, в принципе, теоретически бесконечно далеко. То есть мы получаем максимальное возможное масштабирование. В то время, и оно поддерживается там такими вещами в облаке, как федерации, да, там шардинг и так далее. В то время как в on-premises построить федерацию — это не фунт изюма. То есть это надо очень хорошо понимать, как у вас построена архитектура проекта и так далее, и заранее делать все так, чтобы нижележащая инфраструктура все это поддерживала. Вот. И, ну, еще раз. Упс. Мне сегодня не везет с переключением. Это уменьшение затрат. То есть облако позволяет сэкономить серьезно. Но зато on-premise, что мы имеем, мы точно знаем, что мы можем влиять на окружение. Мы можем решить, какую сеть мы покупаем, правильно? Мы можем решить, какие диски мы выбрали, SATA или там Fusion IO драйвы, или там SSD-шные. Мы знаем, что если нам надо поднять мощность сервера вверх, что называется, то есть напихать туда больше железок, мы можем ожидать, что производительность машины поднимется. В облаке напихать железок не получится, потому что это инфраструктура, предоставляемая третьей компанией. Миграция обычно достаточно простая. Очень часто миграция заканчивается в вашей нынешней инфраструктуре. Был один сервер, перенесли на другой сервер, все замечательно работает. Если маленький на большой, мы не говорим о смене версии. Вот. Ожидаемая производительность. То есть, когда мы говорим о, если посмотреть на все с самого-самого начала, что мы знаем о нашей нынешней инфраструктуре и что мы знаем, должны знать об облаке, мы говорим о нашей инфраструктуре, мы можем OLTP-нагрузку обеспечить, мы можем нагрузку для хранилища обеспечить, там, подобрав соответствующие компоненты, мы можем вынести любой тип нагрузки. Наши ресурсы, верните назад, если нам надо, мы их добавим. Как добавлять их в облаке, это уже другая тема. Там немножко другие объекты, с которыми мы работаем. Сеть есть всегда. Я не помню за последние где-то так лет 5, чтобы кто-то жаловался на то, что у них упала сетка в корпорации или в компании там и так далее. Сеть есть, она всегда быстрая. Комментарий был или я что-то пропустил? Я, знаешь, эхо, наверное, пошло. Вот. Оптимизациями просто можно не увлекаться. Зная обычные или следуя обычным best practices, которых ограниченное количество, мы можем достаточно хорошо оптимизировать машину, то есть, скажем так, стандартное 80-20 правило, то есть, сделав 20% оптимизации, мы можем ускорить сервер. То есть мы можем сделать изначально 20% оптимизации и на этом окончить. Вот. И мы подразумеваем, что наше приложение и сервис всегда онлайн. Сколько мы не видели таких сложных, тяжелых проектов, там, сложной стратегии бэкапирования, восстановления и так далее, практически никогда не слышал, чтобы кто-то реально этим воспользовался. Народ действительно дует на воду, замечательно, потому что есть такие требования, но очень редко бывает, когда там взял дата-центр целиком выключился. Вот, что мы должны знать об облаке. Об облаке мы обязаны понимать нагрузку. Если стандартный SQL-сервер там более-менее вытянет любую нагрузку без сложных пританцовываний и так далее, в облаке это важно. Мы работаем с большим количеством маленьких серверов. Если вы посмотрите на нынешнюю инфраструктуру, которая поддерживает облако, то там достаточно такие недорогие машины, то есть там многоядерные, да, но, допустим, в SQL Azure Databases там частота ядра, если не ошибаюсь, 1,6 ГГц. То есть не такая уж мощная машина. Соединение никогда не стабильно. Мы потом поговорим об этом, но у вас между вами и вашим непосредственным вот этим вот облаком, то есть сервером вот этой вычислительной мощности, есть публичная сеть, я не знаю, так по-русски публичная сеть, наверное, называется, да, то есть это интернет общий. Потом внутри дата-центра облачного есть еще своя сеть. И кроме вас там живет еще кто-то. Это полностью разделяемый ресурс. Соответственно, как этот кто-то себя ведет, предсказать очень тяжело. Соответственно, что мы получаем, зная эти два аспекта, чрезвычайно высокие задержки. Но зато мы можем секционировать по узлам. То, что редко делается в нормальной инфраструктуре, по узлам мы секционируем в облаке всегда. Ну, часто, скажем так. Вот. Соответственно, когда мы разрабатываем решение в облаке, мы сильно учитываем, что делать, если процесс собьется. Мы начали закачивать данные, интернет упал, там провайдер у него, DNS-сервер накрылся, он не видит больше дата-центра. Что нам делать? Руками сидеть, ждать, пока процесс выполнится, или перезапускать, или проще подумать все-таки о том, как придумать процесс, чтобы он там рестартовал, если ему нужно. Да? Такие вещи нужно иметь в голове, приступая к работе с облаками. Какие типы нагрузки, типы переноса данных существуют вообще? Немножко классификации. То есть изначальный перенос данных. То есть наш вице-президент наслушался хороших презентаций о том, что облако это знатно, решил там, допустим, хранилище перенести полностью в облако. Замечательно. Нам надо вот этот весь чанг данных, который у нас был, перенести в облако, скопировать. Как мы это будем делать? Синхронизация. То есть у нас уже есть существующее решение, там часть здесь, часть тут. Между ними как-то нужно наводить синхронизацию, чтобы данные там, допустим, соответствовали на обоих сторонах. Резервное копирование для защиты и восстановления от случайных ошибок. То есть мы можем использовать облако как некую такую структуру, которая теоретически, наверное, не будет падать, да, из-за которой мы не отвечаем. То есть она вот как облако функционирует, и может быть нам будет проще вместо того, чтобы бэкапы хранить на лентах там, и набивать полки у себя в серверной комнате, сделать бэкап в облако. Вот. И, соответственно, что нам неизвестно? Мы никогда не будем работать в окружении, которое вот там... Одну или две вещи надо учесть, и все. У нас всегда будет достаточно большое количество составляющих. То есть, допустим, характеристика паблик сети. Даже если вы покупаете там, 50-гигабитную, 100-гигабитную сеть, это не факт, что дорога от вас до дата-центра будет всегда эта скорость. Потому что кроме вас в интернете живет еще очень много людей, правильно? Вот. Внутри дата-центра, как я уже говорил, там может быть час пик, все обновляют свои отчеты перед концом финансового дня. Может быть, это они, соответственно, что-то по сети пихают, там всякие пакеты, соответственно, ваши пакеты будут коррелировать с их пакетами. И, соответственно, баланс между участниками и компонентами важно принимать во внимание. Самые важные вопросы, которые мы, люди, которые воспитаны на on-premises, будем задавать, а что мы можем сделать? Допустим, трейс-флаги. Очень многие используют для оптимизации работы SQL-сервера трейс-флаги. Можно ли это делать в облаке? В каком из сервисов, который предлагает облако, это сделать можно? А где это нельзя? Как глубоко имеет смысл оптимизировать? То есть я вам показал вот эту on-premise оптимизацию, да, там Jumbo Frames, там, я не знаю, минимальное логирование и так далее. Какой эффект от всего этого, если у меня сеть там доступна в связи там, не знаю, с какими-то проблемами, она там 1 мегабит, да? Это не дает ничего. Вот, соответственно, какие ограничения компоненты имеют. И, собственно говоря, мы вот этими вопросами и занялись. Для того, чтобы заняться ими глубоко, пришлось посмотреть, собственно, что Microsoft на данный момент имеет и предлагает. Самое первое — это так называемый Infrastructure as a Services. Почему-то у меня как сервер написано, но это опечатка as a Services. Но это в некотором смысле сервер баз данных, который работает в... Platform as a Service — это база данных, работающая где-то там в виртуальном инстансе. Вы арендуете базу данных, вы не контролируете инстанс. Это Platform as a Service. Если мы говорим об Information as a Service, это не что иное, как виртуальная машина, которая живет где-то в облаке. То есть обычная виртуальная машина, как вы вот знаете, это, если вы играли с этим делом на своих десктопах там, и так далее, должны представлять, о чем речь идет. Вот. Соответственно, посмотрим, что такое Infrastructure as a Service. Казалось бы, максимально нам известная вещь, потому что это полноценный SQL сервер, полноценный VM. Соответственно, мы всегда можем использовать трейс-флаги, которые мы любим и уважаем. Мы можем оптимизировать дисковую систему. Хранилище в AS построено на так называемых Windows Azure Blobs. То есть это некоторая такая вот аналогия дискового, виртуального диска, который вы можете подсоединить к своей виртуальной машине, она будет видеться как стандартный NTFS-ный диск. Вот. Ну, то, что это ширпотребное железо, мы уже об этом упоминали. Смысл арендовать для таких тяжелых и очень сложных нагрузок, если мы говорим об этом, есть только Extra Large VM. То есть это самая большая машина, которая сейчас характеризуется 8 выделенными ядрами. То есть представьте себе, в дата-центре стоит, там, я не знаю, 256-ядерная машина, и вам из нее выделяют кусочки ядер. Соответственно, вам еще из нее выделяют кусочек памяти. На самом деле там, по-моему, чуть ли не 16-ядерная машина, не 256. И 14 гигабайт памяти. И, соответственно, вы можете, полагаясь на вот эти Windows Azure Blobs, взять и приоттачить к этой машине аж до 16 дисков. Мы потом поговорим о том, что это дает. Как будет выглядеть перенос данных? То есть первый, самый простой, самый такой неизвращенный способ переноса данных — это у меня есть пакет, он живет у меня вот на этом SS-сервере. Я его беру, просто переключаю на Azure VM, как еще один SQL-ный сервер, и они начинают работать. Да? Вот. Но... То есть пакет получает минимальную оптимизацию, это вот мы переключили его здесь, и он начинает данные нести в облако. Проблема здесь может быть то, что у вас сеть между сервером в Ажуре и сервером на вашей площадке может быть абсолютно какой угодно. То есть вы можете знать, что ваш провайдер хорошую сеть не делает. Да, то есть не дает. То есть вам нужно будет оптимизировать, сделать что-то, чтобы передача по сети была эффективной. Один из вариантов — это можно взять и данные сливать в текстовые файлы на стороне on-premise, то есть на вашей инфраструктурной площадке, передавать по FTP протоколу и здесь bulk insert'ом вставлять их обратно. Почему через FTP? Есть еще один хороший способ, как можно передавать данные, намного более просто. Это обычным расшариванием папок. То есть folder share, оно работает. Но для этого вот эту машину нужно присоединить к вашей доменной сети. У нас, так как Microsoft компания очень большая, и связываться с инфраструктурой и объяснять им, почему мне внешнюю машину нужно добавить в домен, я, честно говоря, сдался. Я посмотрел, где что мне надо заполнить и так далее. Я просто сказал, потом как-нибудь, не сейчас. Вот, поэтому мы пришли к следующей идее использовать FTP. Кстати, надо сказать, работало достаточно эффективно. Что нужно сделать? Это на стороне ажурной VM, то есть в облаке VM-ной машины, запустить AS-сервис, стартануть FTP-сервис. Проблема. Динамическое подсоединение к этому FTP-сервису не работает. Почему? Потому что, если мы посмотрим назад, Вот эта вот штука, она имеет интерфейс управления некоторые, то есть где вы можете управлять, там, какие порты открыть и так далее. Количество портов, которые вы можете открыть, ограничено. Для динамического диапазона там что-то порядка 10 тысяч портов нужно иметь возможность динамически открыть, в то время как мы можем открыть там, ну, 4-5, я не помню сколько максимально, там порядка десятка. Да? Соответственно, динамическое подсоединение отключается, включается пассивный режим и перенаправляет все запросы там, из внутреннего фаервола и так далее. Работает отлично. Вот. Прелесть, то, что мы используем все еще существующие пакеты. Если вы посмотрите, тут добавилось только FTP task. И что мы сделали здесь вместо закачки в destination, просто bulk insert script вписали. В принципе, с такой вот высокой уровневой перспективы пакет сильно не изменился. Вот. Интересный эффект был найден. Есть такая штука, называется WinInnetDLL. Обычно она важна для Internet Information Services в плане того, сколько подсоединений максимально он может принимать внутрь, если я не ошибаюсь. Проблема в том, что FTP-клиент для него является для AS тоже внешним сервисом. Я запускаю пакет, у нас там было параллельно 5 процессов выполнялось. Я запускаю пакет, 3 выполняются, 2 лежат. Я запускаю еще раз, другие 3 выполняются, 2 лежат. Уменьшил до 4, 3 выполняются, 1 лежит. Потом там с коллегами поговорили, один сказал, когда-то давно была такая проблема, пойди посмотри, поправь вот этот WinInnet DLL свойство в регистре. После того, как мы подняли количество, великолепно запустилось все 5 пакетов. То есть это не задокументировано нигде, это можно было найти только экспериментальным способом. Соответственно, я вам об этом говорю, если вы будете такими вещами страдать, чтобы вы на те же грабли не наступали. Вот. Но проблема. То есть передача данных по сети все еще может быть проблемой. То есть вот этот файл, то есть мы раньше построчно пихали, Даня, или там батчами пихали в сеть, нам это не понравилось, мы сказали, давайте мы будем файлом пихать, что более контролируемо. Этот файл все равно может быть достаточно большим. Что мы можем сделать? Мы можем его скомпрессировать, сжать. Вот. Способов компрессии существует неограниченное количество. Способ, которым мы это дело сделали, мы сделали CLR-процедуру, я ее вызывал просто execute SQL сначала на одной стороне, то есть сначала bulk out, потом компрессия, и потом передача данных, и потом декомпрессия и прием. Вот. Во время работы вот с этим вот потоком, скажем так, или принципом, обнаружено было очень пара интересных вещей, к которым мы придем. То есть вот так изменился пакет. Мы добавили компрессию, добавили пересылку по FTP, декомпрессию и так далее. Самое интересное, что вокруг всего этого существует огромнейшая бизнес-логика. Мы изменили всего лишь комплект закачки. Вся остальная логика трансформации осталась нетронная. То есть мне как DBA вот это вот сделать было не так уж тяжело. Да? Вот, что мы имеем, соответственно, SSIS, наш любимый, знакомый. Если у кого не любимый, скажите, да? Инструмент для построения переноса данных, процессов переноса данных. Вот. Он известен достаточно большому количеству DBA, разработчиков, многие пишут свои компоненты, много полезных модулей включено уже, соответственно, Windows Azure, Persistent VM, это как мы называем этот IS-сервис, дает возможность нам просто передавать данные, все замечательно, но что делать, если нам надо между Azure да Azure? Не on-premise, а Azure да Azure. Или там гибридные решения, где ну сейчас вернемся к этому вопросу. Windows VM, SQL IS предложение, оно недоступно, не работает с worker roles. Это надо знать, потому что есть два варианта Windows. Да, IIS и worker roles. Worker roles, так как он не persistent, то есть он не сохраняет данные, нам этот вариант не интересен. Вот. Соответственно, что мы увидели во время этих тестов? Сортировка в TempDB. Это проблема даже на обычном железе. Соответственно, мы должны эту проблему избегать. Одна из проблем, как это избежать можно или минимизировать импакт, влияние. По умолчанию, когда вы создаете виртуальную машину, TempDB находится на драйве C, то есть на диске C. Вот, диск C находится на системном диске, который с точки зрения восстановления данных там, и доступности и так далее реплицируется чуть ли не 3 раза. То есть там несколько уровней репликации дисков, и они, чтобы VM всегда была доступна в облаке, они там сложные процессы, или мы, Microsoft, придумали, они все работают, но они существенно влияют на скорость диска C. Соответственно, если вам это надо, если у вас TempDB нагружено, есть смысл подумать о том, чтобы перенести, изменить конфигурацию, перенести диски TempDB на более производительные диски. Вот, соответственно, рекомендация для данных и для логов, ну и для TempDB, использовать Windows Azure Disk Storage. Не встроенные диски, а Azure Disk Storage. Вторая там тема была, я не помню, я здесь указываю или нет, OS Disk, их два. Диск C и диск D. Диск D называется временный. То есть при рестарте каждый раз, когда Windows Azure по какой-то причине рестартует, данные там теряются. К чему это приводит, мы поговорим потом. Вот. Но они там реально не хранятся постоянно. Какую производительность можно от этой ажурной VM ожидать? На самом деле достаточную, чтобы удовлетворить требования такого не сильно изощренного администратора или бизнеса. Да? Вот. Соответственно, плюс еще один дополнительный, который мы получили, это то, что мы можем использовать TraceFlux 6.10, это который позволяет минимизировать влияние на лог. То есть тем самым мы ускоряем, допустим, процесс закачки данных в таблиц, когда мы балклоуд делаем. Это работает. Ну и про это мы уже поговорили, размещать транзакционный лог и файлы данных на TempDB. Это надо просто запомнить. Причем интересно, что скорость I/O операций на Windows Azure VM достаточно приличная. Что нас убивает там, это latency, то есть это коммуникация между всеми этими дисками и обратно. Да? Вот, оптимальная конфигурация настройки дисков, это вот самая-самая такая сложная процедура, которую мы проделали, реально работая с этим VM, вам не обязательно этим заниматься. Это существует VM, и мы прицепили к ней фактически 16 storage аккаунтов. Причем каждый storage аккаунт был независим, потому что вы на один storage аккаунт можете создать там энное количество дисков, но для того, чтобы быть уверенными, что мы, пропускная способность одного storage аккаунта не является нашим узким местом, да, мы создали 16 storage аккаунтов. И потом заметили интересную вещь. Нам порекомендовали использовать Windows Striping. То есть мы презентуем все один диск, и Windows занимается разнесением данных по этим дискам. Это работает хуже, чем если показать эти диски как независимые диски и дать сиквелу, то есть размазать файловую группу по всем, ну как фаст-трек конфигурация, если кто знаком, размазать все данные по этим 16 дискам и дать сиквелу распределять, куда кто идет, какую очередь записывать. Он великолепно это делает. Никакой практически негативного эффекта на скорость. В то время как Windows Striping показался не очень хорошо. Итого, что мы видим? Очень много динамических компонентов. Сеть, дата-центр, потом диски, которые тоже на самом деле подсоединены через некоторую сеть. По-хорошему, вот во всей этой модели чего не хватило, если пакет накроется по причине того, что там сеть рестартанула или там гейтвей и так далее, этот пакет пропал. Его надо идти руками смотреть и восстанавливать. Вот, в смысле перезапускать. Нужен некоторая автоматизация. Соответственно, SSIS, что называется, из коробки, этой автоматизации не удовлетворяет. Поэтому, чтобы управлять этим лучше, может быть, имеет смысл инвестировать некоторое время и придумать свои инструменты, но на базе SSIS. И тут мы подходим к теме, это Platform as a Service, то есть SQL Azure Database. Что такое SQL Azure Database? Это абсолютно многопользовательская среда. То есть у вас есть некоторый, если знакомы с термином, консолидация баз данных, когда вы ставите один инстанс, вы там можете запихивать сотни, тысячи или десятки баз данных. Это приблизительно то же самое. Только кроме вашей базы, тех, кто там с вами соседствует, вы не знаете. Ну, может быть, лучше там еще одна ваша база там будет, допустим, а все равно большое количество соседей вы не знаете. Соответственно, все эти товарищи живут своей жизнью. Кто-то может ничего не делать, кто-то может очень активно пользоваться баз данной. Соответственно, ажурная команда придумала механизм, который называется soft and hard throttling. Если честно, не нашел перевода удачного этому throttling эффекту, то есть в интернете ставил что-то типа как дросселирование, но смысл в том, что, допустим, сижу я, и мне нужно выполнить один запрос, а рядом сидит мой сосед, и там, допустим, массово закачивает в несколько потоков данные туда. Так как мы сидим в пределах одного инстанса, он очень классно использует лог, он его использует так, что я со своим одним запросом туда не могу пробиться никак. Я стою в очереди, да? Соответственно, был придуман механизм, когда, соответственно, его сид будет отрублен или же полностью подсоединение, да, там определенный сид или полностью соединение, чтобы база прочухалась, дала возможность таким слабеньким, как я, свой запрос выполнить, а тот, если ему надо, он еще раз рестартанет. Потому что бывает очень часто, что такие проблемы возникают по ошибке, то есть девелоперская ошибка, а не то, что у него там такое настроение было так данные загружать там или еще что-то делать. Вот. Соответственно, когда вы строите такое решение, что нужно сделать, сделайте бейзлайн на одном узле. То есть возьмите базу и посмотрите, как быстро у вас выполняются запросы, как быстро вы закатываете туда данные, чтобы вы имели представление о том, что если вы будете это дело масштабировать, то есть добавлять еще баз, как это хорошо будет масштабироваться. Вот. Ну, там должно, по идее, достаточно линейно. Вот. То есть масштабироваться вы будете за счет шардинга или федерации. Кто знаком с термином шардинг или федерация, есть смысл упомянуть о том, что это такое? Кто знаком, поднимите руки. Заодно покажете, что вы не спите у меня на сессии. Очень классно, три человека. В общем, шардинг или федерация — это некий аналог в двух словах партиционирования в стандартном SQL сервере, только когда как объект вы используете не таблицу, а используете базу данных. Соответственно, у вас появляется некий аналог head-нода, то есть товарищ, который знает, где данные хранятся, это глава федерации, да, и когда вы данные записываете, он их маршрутизирует, там, ты идешь туда, ты идешь туда, ты идешь сюда. Точно так же с запросом, он генерирует несколько запросов и, на бэкграунде, и, если нужно, и вытаскивает данные одновременно с нескольких баз. Очень стандартный принцип. Вот, из нестандартного, вот так вот устроен Azure. Какие задержки мы имеем? Тип первый — это влияющий на загрузку сети, это облако само по себе, то есть публичная сеть. Как мы говорили, мы там не одни, мы в этом мире не одни, да, и живут другие люди, пытаются что-то в интернете делать. После того, как мы попадаем в дейта-центр, мы проходим через некоторое количество гейтвеев. Гейтвей смотрит, а где же ваша база находится. И реально ваша база находиться может совсем не по кратчайшему пути. Более того, через этот гейтвей будет проходить много других запросов. Соответственно, одна из рекомендаций — избегайте так называемых chatty application. То есть когда видел я таких любителей, которые, допустим, берут и запросы инициируют каждый раз подсоединение, выполняют запрос, инициируют подсоединение, выполняют запрос. Причем он делает там типа insert строку 1, insert строка 1 плюс 1, insert строка 1 плюс 2 и так далее. Замечательно, но каждый раз у него время выполнения инсерта там миллисекунда, время установления запроса по вот этой вот всей катавасии, оно в секундах уже измеряется. Соответственно, товарищи были безумно удивлены, почему же так. Соответственно, проще всего открыть connection и открыть там количество, сразу же выполнить количество команд, которые вам нужно, так называемый батч-режиме, отключиться, если вам не надо, и все, и жить спокойно. То есть внутри инстанса Azure VM, что мы видим, это много-много маленьких клиентских баз данных, там же сидит мастер, там же сидит MDB, там же сидит лог и так далее. То есть это реальная многопользовательская среда для такой не сильно мощной конфигурации. Проблема, да. Вспоминается анекдот про то, как студент писал, знал тему про мышку, но нужно было ответить про слона, да? Вот. Я точно знаю, что когда Microsoft выйдет с предложением Private Cloud, там вот этот load balancer будет. Потому что это не только железка, это еще и софтина, да? Вот. Соответственно, купить это отдельно, я подозреваю, что сейчас, по крайней мере, это будет невозможно. Она работает в Ажуре, да. Это, собственно, товарищ, который отвечает за маршрутизацию через Gateway, и это все уже в продакшене, да. Вот. А, вопрос повторю. Будет ли Microsoft предлагать load balancer для клиентов обычных? Ответ – не знаю. Вот. Так как мы, кстати, вернемся еще раз к этому слайду, так как мы находимся реально вот здесь, вот это все нам не видно, вопрос, как определить, что с узлом происходит. Microsoft и ажурная группа, в том числе SQL, хорошо подумали, у нас есть DMV. Те, кто работает с DMV в нормальном SQL сервере, это будет на самом деле такой, слава богу, потому что запустив это DMV, вы можете посмотреть, допустим, что происходит с базой. Если есть такие вещи, как вы наблюдаете wait-type или total elapsed time, то есть сколько мы ждали или сколько времени запрос вообще выполнялся, если эта цифра растет, вы можете предположить, что вы являетесь тем самым человеком, который попал в нехорошее окружение с плохими парнями, и они вам просто портят жизнь, потому что они делают что-то сильно активно на коробке. Вот, соответственно, что делать, если вы стали субъектом троттлинга? Ведь что, если вы этот плохой товарищ? Коллеги из моей группы разработали компоненты для SIS-сервера, которые занимаются ретрай и рестарт логикой. То есть, если пакет, допустим, попытался начать выполниться, ему не удалось, он может перестартануться сам. Или же, допустим, когда мы там прошли некоторые шаги, и у нас остался маленький кусочек, там, типа, допустим, выполнить балк операцию, включить там что-то такое, да, и мы потеряли сеть, то мы можем еще раз эту операцию перезапустить. Эти компоненты доступны, должны быть уже на кодплексе. Если их там нет, они будут доступны достаточно скоро. Вот. Не, потому что мы ревью уже прошли, то есть код уже проанализировали и так далее. Там, по-моему, всего лишь проблемы должны были физически взять, переместить пример кода в интернет. Вот. Ретрай и рестарт – это то, о чем вы должны помнить, всегда работая с облаком. Масштабируемые загрузки работает одинаково для Azure VM и SQL Azure Databases. То есть основная идея — создавать много-много пакетов, которые обрабатываются на другой стороне в большом количестве. То есть вот с этим проектом, допустим, с программным подходом, коллеги достигли производительности 1 терабайт данных перекачали в 3 часа. Через публичную сеть, то есть через обычную сеть, это очень много данных. Вот. И, соответственно, подход был такой, что они инициировали процесс копирования, то есть на on-premise сайт они создавали эти плоские пакеты, компрессировали, пересылали на сторону Ажура, в Ажуре вертелись сервисы, которые подхватывали пакеты и пихали там, я не помню, порядка сотни баз данных, которые принимали данные. Да? Вот. Некоторые наблюдения связаны с этим процессом. Дата-центр. Есть у нас несколько дата-центров. Только в Европе их 2. 2 или 3 в Америке и в Азии несколько штук. Если вы по какой-то причине говорите, что там, допустим, мы хотим в West Europe хранить наши данные, а SSIS-пакет будет крутиться в North Europe, то есть север и запад, да, то задержка в переносе данных доходила до 90 минут на один пакет. Идея напрашивается делать все в одном дата-центре. Желательно, там есть Azure Data Center Collocator, такой тутула для анализа, то есть смотреть, чтобы по возможности у вас все компоненты находились максимально близко друг к другу. Никто не хочет платить цену за перенос данных через дополнительные сети, там, все, кто вот эту latency, то есть задержку увеличивает. Еще одна любовь — это делать так называемые библиотеки, на них ссылаться и копировать их, таскать с собой. То есть не данные, которые нужно перенести, а там, допустим, взять и ETL, часть ETL оставить выполнить на стороне Ажура. То есть тащить за собой не только сами данные, но и референсные данные. Забивает сеть великолепно, понижает производительность еще лучше. Соответственно, постарайтесь это делать до того, как данные надо передать. Шардинг показался очень эффективным механизмом. Что показалось не очень эффективным, это партишенинг. Потому что есть уровень шардинг — это на уровне баз данных, а партишенинг — это на уровне таблиц. Да? Когда мы пишем данные в партиции, мы наблюдали эффект, что несколько запросов создавалось при обращении к одной и той же партиции. То есть мы создавали большое количество обращений к баз данных, мы становились подозрителями на что? На то, что мы чрезвычайно сильно используем ажурную базу данных, и мы становились субъектами тротлинга опять. То есть нас вырубали. Максимальное количество параллельных сессий, вот таких вот подзапросов, которые нам удалось достичь, было 100. Но с шардингом было все намного интереснее. Вот, выводы. Об этом мы уже говорили несколько раз. Пакет должен выполняться повторно. То есть должна быть логика, заставляющая пакет перевыполняться в случае сбоя. Вот, соответственно, когда мы там, допустим, строили логику, мы что сделали? Мы пакет параметризировали. Соответственно, первый проход, он шел, обнулялся таблицы, потом говорил, таблица 1, таблица 2, таблица 3, загружаем так до 25. И так у нас несколько пакетов крутились параллельно, так как таблицы фактов, они, принцип загрузки был приблизительно одинаковый. Соответственно, только подставляешь параметр, в какую таблицу ты идешь, и все работает замечательно. Это хороший пример скейлаута, причем программного скейлаута. Вот. Зачем нужно перезапускание пакета? Если пакет сам не перезапускается, нам нужен человек, который будет сидеть и смотреть, пакетик выполнился? Да, пакетик не выполнился, перезапустим. Ну, я не сомневаюсь, что многие компании смогут потянуть такую сильную интеллектуальную нагрузку на DBA и набрать там достаточное количество, чтобы, как вот в нашем случае, это речь шла о, ну, там близко к 1000 пакетов, выполняющихся одновременно. Да? Как за этим следить, если логика рестарта не встроена? Я не представляю. Вот. Соответственно, еще один важный момент — это разумный размер передаваемых данных. Я знаю, что когда Microsoft спрашивает, там, типа, какой размер там, чего-то вы порекомендуете или там, какую цифру поставить там-то в параметре, говорят, тестируйте. Это тот самый случай. Потому что при передаче данных, допустим, мы TPCH-таблицу пытались туда-сюда гонять, мы заметили, что большой размер батча не имеет смысла. Почему? Потому что когда батч передается по слабой сети, он же, машина стоит, ждет, она ничего не делает. Если там закатали батч на 50 гигабайт, она будет ждать, пока весь батч пропустится. Соответственно, сервис стоит, ничего не делает. Если вы порубите все это дело на кусочки, там по 10, по сотне тысяч строк или там по 20 тысяч строк, все происходит намного более эффективно. И, соответственно, те ядра, за которые вы платите, то, что вы рейдуете, они работают. И это прекрасно, когда они работают и вы платите, это хорошо, когда вы платите, они не работают, это плохо. Вот. И еще один эффект, если пакет получается чрезвычайно большим, по каким-то причинам какая-то сторона может решить, что а мы, наверное, тайм-аут не нравится. То есть мне ожидать с той стороны ничего нельзя. И процесс будет обрублен. Соответственно, чем меньше пакет, тем меньше шансов, что вот такие вот супер интеллектуальные решения каким-то из компонентов будут принято. Не надо за нас решать, дайте нам работать, правильно? А перенос данных — очень дорогая операция. Соответственно, если народу реально нужно данных много в облаке, там мы начинаем говорить о сотнях, близко к терабайту, о сотнях гигабайт, близко к терабайту, я бы не рекомендовал так вот оптимистично рваться в эту сторону. Посмотрите, как оно работает, и, может быть, иметь сабсет от вашего on-premise решения, а не целиком копию, будет интересно. Избегайте так называемых chatty application, то есть я не нашел лучше перевода, как болтливых. То есть это вот как раз тот пример, когда на одну insert мы создаем connection, на каждый один insert создаем connection, бросаем, и так далее, и так далее. Вот. Как можно больше склоняйтесь к батчевым операциям. Ну, практически как в дейтовых хаузах. То есть мы все стараемся делать в батче. Оптимальный размер батч, нет никаких рекомендаций, находите сами. Все зависит от того, где вы находитесь физически, какая у вас сеть между вами и облаком, какие данные, как много столбцов там и так далее. импорт-экспорт выполнять как можно ближе к базе. То есть вы помните, мы, допустим, данные bulk insert'или, то есть напрямую в самой VM. Нет смысла делать bulk insert из on-premise и тащить данные через разжатые, через всю сеть. Или вот случай, когда это программное решалось, там, допустим, иметь процессы, которые управляют SSIS-пакетами, иметь в одном дата-центре, а сами данные в другом. Сжатие данных. Сжатие — наш друг. То есть чем больше мы компрессируем данных, тем больше эффективность передачи данных по публичной сети. Это может дополнительно нагрузить ядра. Ядра не сильно мощные и в Azure VM, и Azure Database. Но может быть стоимость перекачки несжатых данных намного дороже, чем вы заплатите там, на то, что у вас процессор взлетит там, пару раз и потратит время на компрессию. Минимизация эффектов загрузки данных. Чем мельче ваши Azure юниты, тем эффективнее вы загружаете базы, то есть данные. То есть не только масштабируйте производительность, но и масштабируйте то, сколько данных процессит каждый из юнитов индивидуально. При этом не нужно забывать про управляемость. То есть мы хотим, чтобы это не выходило за там, юниты делать настолько маленькими, чтобы мы уже управляли десятками тысяч баз данных, да? Потому что следить за таким количеством баз — это проблематично. Минимизация журналируемых операций в Azure Database, чтобы избегать тротлинга. То есть все операции, как там перестроение индексов, загрузка массивными батчами и так далее, все, что влияет на лог, старайтесь делать это как можно предсказуемым и как можно меньше оставляющим след на логирование. Вот. Ну, то есть нужно продумывать, в Azure Database, допустим, есть такая вещь, что у нас по умолчанию там построен кластерный индекс, вы не можете создать таблицу без кластерного индекса. Возможно, что вашим запросам большей их части хватит использования кластерного индекса. И не кластерные индексы строить не надо, тем самым вы уменьшаете влияние на логирование, тем самым вы можете позволить себе быстрее загрузить данные. Вот. Некоторые результаты, то, что мы видели. Соответственно, один поток в одну Azure Database мы смогли осилить порядка в 20 гигабайт в секунду. Что, в принципе, совпадает с тем, что мы видели из SQL Azure VM, то есть один поток 5 мегабайт в секунду, там 5 до 7 мегабайт в секунду. Да? Вот. Соответственно, если это наша проблема, если нам нужна больше пропускная способность, нужно больше потоков, все просто, никаких сложностей. Интересная тема, если говорить про SQL Azure VM, сколько потоков имеет смысл, попробуйте, расскажите мне, потому что там же еще влияет то, как вы построили хранилище. То есть если вы используете стандартный VM, у которой только диск C и D, я могу вам гарантировать, что даже с одним потоком у вас будет много проблем. Если вы пойдете немножко более, если дальше пойдете, там добавите еще пару дисков, после определенного лимита вы заметите, что вы не масштабируетесь линейно. Поэтому интересно, так как это сейчас в стадии тестирования, если у вас есть желание побаловаться с этим, дайте знать, потому что мы сейчас тоже это тестируем и наблюдаем очень интересные эффекты. Вот, массивный перенос данных, это я вам говорил, 100 шард, 200 гигабайт за 29 минут и 1 терабайт за 3,5 часа. Это вот результат, который нам удалось достичь. Соответственно, вам, если надо, вы можете тоже попробовать построить свое решение, эти цифры использовать как референсы. Вот, и подходя к концу сессии, еще раз о рекомендациях, или даже не то, что о рекомендациях, а о пути того, как вы принимаете решение. Если вы большой фанат, как я, существующих ETL-пакетов и минимальных изменений, возможно, вам понравится использовать SSIS с теми оптимизациями, которые, о которых я вам рассказывал. Если у вас, помните, если у вас быстрая, не быстрая, надежная, супердорогая, там, выделенная специально для вас паблик-сеть, то, что, с чем сталкивается большая часть народа, то есть они с ней сталкиваются, да? Компрессия. Компрессия и батч. всегда в голове держать, что мы все выполняем в режиме батч, переносим данные как можно больше компрессированные. Важно понимать, как данные будут использоваться в облаке, потому что это влияет на то, как вы будете шардить данные, как вы будете секционировать даже. Потому что даже Azure VM вы можете арендовать несколько виртуальных машин, на них там будет несколько SQL-серверов, и каждый из них может нести часть данных, тем самым вы увеличиваете параллелизм загрузки данных. Приложение только должно знать, где эти машины находятся и как с ними работать. Правильно? Вот. И, собственно говоря, это и все. Я буду рад услышать ваш вопрос. Ну вы посмотрите. Да, Саша?
А вот эта технология троллинга пользователей, она появится?
Троттлинга. Хотя это похоже на троллинг, на самом деле, из того, что я знаю об этом в интернете. Да.
Она появится в следующих версиях SQL-серверов?
Ну у тебя же есть ресурс Governor, в принципе, который делает примерно то же самое. Я спрошу продуктовую группу, ладно? Потому что, честно говоря, не слышал, чтобы кто-то об этом думал. Сейчас, секунду. Он его убивает. Не, но тут вопрос в том, что SQL работает, да, вот эта ажурная архитектура работает, и смотрит, кто-то там чрезвычайно заболтался, она его хыщ, и все. А так он скажет, что это Microsoft написал. Да.
Раз.
Нет, механизм определения. Вопрос в том, что если как работает механизм, там, допустим, внутри инстанса мы столкнулись зубами, несколько человек пытаются опять свои маленькие запросы выполнять. Почему маленькие, непонятно. А один там массивно загружает ресурсы. Процесс решения о том, что значит массивно, принимает вот это окружение. Соответственно, ты не можешь сказать, что там, допустим, если я удовлетворяю таким-то параметрам, меня никогда не затроллят, как Саша сказал, да? Потому что если там, допустим, сервер стоит, и ты перестраиваешь свои индексы массивно, одновременно, и больше никого нет, может быть, ты их и перестроишь. А если при этом человек 100 параллельно пытаются пробиться на машину и что-то выполнить, а ты перестраиваешь один индекс, который полностью загружает MDB или там, процентов на 70, да, есть шанс, что тебя затроллят. Поэтому гарантия — это минимизация вот этого футпринта на TimeDB. Это единственное. А дальше все остальное определять экспериментально. Сейчас по очереди, давай. Пожалуйста.
Существуют ли какие-либо методы, либо, так скажем, смотрели ли вы в сторону того, что клиенту необходим вариант Azure Database, вот, но у него, тем не менее, есть необходимость приоритизации его запросов. Вот. Соответственно, приоритизация в каком плане? Чтобы те параллельные запросы, которые идут от других клиентов, от соседей, в частности, вот этот вот троттлинг массив, mm-hmm. который рассказывали, они каким-то образом имели меньший приоритет, и у него была гарантированная производительность его запроса. То есть либо технология, да, распараллеливания там по отдельному.
Это же не управление, управление ресурсами.
Ну да, то есть, грубо говоря, некое исключение из правила за дополнительную стоимость подписки, например.
И эта тема что дискутируется.
Машина, допустим, не нужна, да, совершенно. Ему нужен максимально простой способ использования. Ему хватает Azure Database. Единственное, ему бы какого-то приоритета там, как EAP-пользователь, например.
Эта тема дискутируется, и я не могу сказать, в какой стадии она находится. То есть это называется представление Azure сервисов и resource reservation в соответствии с определенными SLA-ми. Над этим работает. В данной вариации Azure этого нет. Единственное, что я хочу сказать про Azure, это, кстати, две темы напомнили мне про TimeDB, про DiskD. Потому что DiskD показался, это один из системных дисков, просто немножко не в тему, но пока я не забыл, да, он показал производительность вообще сравнимую с нормальной, хорошей машиной, ну, диском, предподключенным к машине, да. Соответственно, вот эта вот проблема при потере данных, TempDB там был бы сам Бог велел разместить, но проблема в том, что когда рестартует, он при SQL Server пытается создать файл и получает отлуп от Windows. То есть говорит, у вас недостаточно там прав и так далее. Эта проблема известна, над ней работают. Соответственно, я надеюсь, что к тому моменту, когда мы выйдем из стадии тестирования, можно будет рекомендовать TempDB размещать на диске D, потому что он в разы быстрее, чем все вот эти Azure подключаемые диски, storage аккаунты. Да? Вот. Соответственно, к throttling, к resource reservation. Я уже забыл, что я второе хотел сказать. Ну, как вариант гарантируемости доступности ресурсов, я бы рассматривал Azure VM все-таки. То есть это получается тогда уж действительно ситуация, где внутри VM вас никто ничего не может сделать. Единственное, что, почему я рекомендовал Extra Large VM, потому что по-хорошему все опции до Extra Large VM, то есть там Small, Medium и Large, по-моему, есть, да? И на самом деле частичные Extra Large, они работают в multi-tenant окружении. То есть там, допустим, на машине будет стоять 8 ядер, и мы туда пихаем 4 Medium Size, у которых там по 4 ядра, да? Вот, то есть де-факто у нас 16 ядер на 8 физических ядрах. То есть мы либо делим ядра, либо во всех VM-ах делится в том числе и сетевая карта. То есть внутри машины стоит там 100-гигабитная сеть, каждый клиент получает виртуальный адаптер. Соответственно, VM не гарантирует того, что сетевая пропускная способность внутри коробки у вас получится определенного типа. То есть, соответственно, это надо иметь в виду, рассчитывая пропускную способность машины. Вот. Что хорошо, это то, что… А, я заодно вспомнил, что я хотел сказать. То, что Azure VM, ажурные предложения, они постоянно находятся в стадии разработки. У нас релиз, в отличие, большие релизы, в отличие от коробочной версии, происходит минимум в 3 месяца раз. То есть раз в 3 месяца вы получаете новую версию, там не то, что пропатченная, а там добавляется новая функциональность, чтобы максимально близко приблизить это все дело к тому, во-первых, как он премис живет, заодно и многие функции добавить. Я вам говорю, что многие функции появятся в ажуре, которые сейчас в разработке, намного быстрее, чем в коробочной версии. Соответственно, мы еще и инвестируем в то, какое железо там стоит. То есть когда количество клиентов растет, требования к машинам появляются, но и конкуренция тоже не спит, да? Соответственно, там обновляются то, какие диски мы используем, то, какие процессоры мы используем и так далее. То есть, чем больше вы платите, тем лучше мы железо туда ставим, банально. Вот. Соответственно, интересная опция, то есть вот просто поанализировать, попробовать и так далее, я вам рекомендовал. Тем более, что некоторые сервисы, они доступны, там минимальные абсолютно, можно просто в тестовом режиме подписаться, попробовать потестировать. Вот. Еще вопросы? Стреляй.
То есть есть локальный private где-то сервер, да, и, соответственно, database to Azure. В Azure. Вот, соответственно, есть ли механизм распределенных транзакций? Поддерживает ли Azure механизм распределенных транзакций? То есть, если я делаю 10 запросов в батче в каком-то, да, то есть, вот, и потом у меня обрывается, меня там затроллили. Вот. Соответственно, мне надо знать, в каком состоянии, то есть откатить транзакцию.
Тот же самый принцип. Логика повтора и определение стадии в твоих руках.
Стороне, да?
Почему мы говорим SSS? Потому что мы продукт знаем, мы знаем, как он работает. Как ты спрограммируешь свою тулу? Up to you.
Нет, ну то есть, ну а распределенной транзакции нет.
Можно. Можно выполнять. Ну в некотором смысле, если ты делаешь транзакцию поверх шарда, то это распределенная транзакция, по сути. То есть ты, допустим, говоришь select start, там, допустим, из клиентов, бла, отфильтрить, там, бла-бла-бла, да, то вот этот вот узел, который хранит метаданные о том, где что упало, он запускает транзакции на каждую из баз данных индивидуально. Вот, и ты получаешь ответ. Но я так понимаю, что это, наверное, не тот механизм распределенных транзакций, о котором ты говоришь. Не,
не тот, наверное.
А? Да. Да. Тут это не моя область. Я могу дать контакт человека, который занимается приложениями для Azure, и он лучше знает, как распределенные транзакции там существуют, живут. Окей? Все? Все счастливы и довольны? Спасибо за внимание.
Один, один, один. 1.1.2.